Данила Филиппович, увидев то, сказал Ивану Тимофеевичу: «Тебя замочит». А тот отвечал: «Чтобы царя-то не замочило». Последние годы жили они в Москве, на Третьей Мещанской, в особом доме, который назван Сионским. Тут оба скончались и вознеслись на небеса во славе. После Ивана Тимофеевича, так же, как до него, открывались многие Христы, ибо Господь нигде так любезно обитать не желает, как в пречистой плоти человеческой, пореченному: «Вы есть храм Бога живого». Бог тогда Христа рождает, когда все умирает. Христос в единой плоти подвиг свой кончил, а в других плотях начинает.
«Значит, много Христов?» — спросил Тихон.
«Дух един, плотей много», — отвечал Митька.
«И ныне есть», —
продолжал Тихон, у которого сердце вдруг замерло от предчувствия тайны.
Митька молча кивнул головою.
«Где же он?»
«Не пытай, сказать не можно. Сам увидишь, ежели сподобишься».
И Митька замолчал, как воды в рот набрал.
«Небо врагом твоим тайну повем»,
— вспомнил Тихон. Несколько дней спустя сидел он вечером в лавке над счетными книгами. Вечер был субботний, торговля уже кончилась. Но подъехал новый обоз, и крючники таскали кули с подвод. В отворявшуюся дверь врывались клубы морозного пара, скрип шагов по снегу и вечерний благовест. Снежные белые крыши черных бревенчатых домиков Третьей Мещанской светились долгим и ровным розовым светом на ясном золотисто-лиловом небе. В лавке было темно. Только в глубине ее, среди наваленных до потолка мучных кулей, перед образом Николы Чудотворца теплилась лампадка. Парфен Парамонович Софьянников, толстый, белобородый, красноносый старик, похожий на Дедушку Мороза, и старший приказчик Емельян Ретевой, сутулый, рыжий, лысый, с безобразным и умным лицом, напоминавшим древнюю маску фавна, пили горячий сбитень и слушали рассказы Тихона про житие старцев заволжских. «А ты, Емельян Иванович, как мыслишь, по старым аль новым книгам спастись надлежит?» — спросил Тихон.
«Жил-был человек на Руси, Данилой Филипповичем звать», — произнес Емельян, усмехаясь. «Читал книги, читал, все прочел, а толку видит мало. Собрал их в куль, да бросил в Волгу. Ни в старых где книгах, ни в новых нет спасения, а нужна единая книга золотая, книга животная, книга голубиная, сам сударь Дух Святой».
Последние слова он спел на тот же лад, как Митька певал свои странные песни.
«Где же эта книга?»
— допытывался Тихон робко и жадно. «А вон, гляди!» — он указал ему в открытую дверь на небо.
«Вот тебе и книга.
Солнышком, что перышком золотым, сам Господь Бог пишет в ней словеса жизни вечной. Как прочтешь их, постигнешь всю тайну небесную и тайну земную». Емельян посмотрел на него пристально, и от этого взора стало вдруг Тихону жутко, как будто заглянул он в бездонно-прозрачную темную воду. А Емельян, перемигнувшись с хозяином, внезапно умолк.
«Так значит, ни в старой, ни в новой церкви нет спасения?» — заговорил поспешно Тихон, боясь, чтобы он совсем не замолчал, как давеча Митька.
«Что о вашей церкви?» — пожал Емельян плечами презрительно. «Мурашиные гнезда, синагоги ветхие, толкучки жидовские. Воры рубили, валы возили. Благодать-то вся у вас окаменела. Духом была и огнем, стала дорогим каменьем, да золотом на иконах ваших, да ризах поповских. Очерствело слово Божие, сухарями стало черствыми. Не жуешь, только зубы обломаешь». И, наклонившись к Тихону, прибавил шепотом: «Есть церковь истинная, новая, тайная, светлица светлая, из кипариса, барбариса и аниса срубленная, горница сионская, не сухарей тех черствых, а пирожков горяченьких да мягоньких прямо из печи там кушают, слов живых из уст пророческих. Там веселье райское, небесное, пиво духовное, о нем же церковь поет. Приидите, пиво пием новое, не тление источник из гроба, а дождивши Христа».
«Тот пивушка. Человек устами не пьет, а пьян живет», — воскликнул Парфен Парамонович.
И вдруг, закатив глаза к потолку, фистулою неожиданно тонко запел в полголоса: «Варил пивушка, то Бог, затирал Святой Дух».
И Ретевой, и Митька подпевали, подтягивали, притопывали Влад ногами, подергивали плечами, словно подмывало их пуститься в пляс. И у всех троих глаза стали пьяные. Варил пивушка то Бог, затирал Святой Дух, сама матушка сливала, вкупе с Богом пребывала, святы ангелы носили, херувимы разносили. Тихону казалось, что до него доносится топот бесчисленных ног, отзвук стремительной пляски. И было в этой песне что-то пьяное, дикое, страшное, отчего захватывало дух, и хотелось слушать, слушать без конца. Но сразу, так же внезапно, как начали, умолкли все трое. Емельян стал просматривать счетные книги, Митька поднял сброшенный куль и понес дальше, а Парфен Парамоныч провел рукой по лицу, как будто стирая с него что-то, встал, зевнул, лениво потягиваясь, перекрестил рот и проговорил обыкновенным хозяйским голосом, каким бывало каждый вечер говаривал: «Ну, молодцы, ступай ужинать, щи да каши простынут!» И опять лавка стала как лавка, словно ничего и не было. Тихо начнулся, тоже встал, но вдруг точно какая-то сила бросила его на пол, весь дрожащий, бледный, упал на колени, протянул руки и воскликнул: «Батюшки родимые, жальтесь, помилуйте, мочи моей больше нет, истомилась душа моя, желая во дворы Господни, примите в общение святое, откройте мне тайну вашу великую!»
«Вишь, какой прыткий!» — посмотрел на него Емельян со своей хитрой усмешкой. «Скоро, брат, сказка сказывается!» «Да не скоро дело делается. Надо сперва спросить батюшку. Может, и сподобишься. А пока ешь пирог с грибами, да держи язык за зубами. Знай, молчи да помалкивай».
И все пошли ужинать, как ни в чем не бывало. Ни в этот день, ни в следующий не было речи ни о каких тайнах. Когда Тихон сам заговаривал, все молчали и глядели на него подозрительно, словно какая-то завеса приподнялась перед ним и тотчас вновь опустилась. Но он уже не мог забыть того, что видел. Был сам не свой, ходил как потерянный, слушал и не понимал. Отвечал не впопад, путал счеты. Хозяин бронил его. Тихон боялся, что его совсем прогонят из лавки. Но в субботу, ровно через неделю, поздно вечером, когда он сидел у себя в светелке один, вошел Митька.
«Едем!» — объявил он
поспешно и радостно.
«Куда?»
«К батюшке в гости!» Не смея расспрашивать, Тихон торопливо оделся, сошел вниз и увидел у крыльца хозяйские сани. В них сидел Емельян и Парфен Парамоныч, закутанный в шубу. Тихон примостился у ног их. Митька сел на облучок, и они понеслись по ночным пустынным улицам. Ночь была тихая, светлая, луна в чешуе перламутровых точек. Переехали по льду через Москву реку и долго кружили по глухим переулкам за Москворечье. Наконец, мелькнули в лунной мгле среди снежного поля мутно-розовые с белыми зубцами и башнями стены Донского монастыря. На углу Донской и Шабельской слезли с саней. Митька въехал во двор и, оставив там сани с лошадьми, вернулся. Пошли дальше пешком вдоль длинных, покривившихся, занесенных снегом заборов. Завернули в тупик, где по колено увязли в снегу. Подойдя к воротам о двух щитках с железными петлями, постучались в калитку. Им отворили не сразу. Сперва окликнули, кто и откуда. А за калиткой был большой двор с многими службами. Но кроме старика-привратника кругом ни души, ни огня, ни лая собаки, точно все вымерло. Двор кончился, и они стали пробираться узенькую, хорошо протоптанную тропинкую между высокими сугробами снега, по каким-то задворкам, не то пустырям, не то огородам. Пройдя вторые ворота, уже с незапертую калиткою, вошли в плодовый сад, где яблони и вишни белели в снегу, как в весеннем цвету. Была такая тишина, словно за тысячи верст от жилья. В конце сада виделся большой деревянный дом. Зашли на крыльцо, опять постучались, опять изнутри окликнули. Отворил угрюмый малый в скуфейке и долгополом кафтане, похожий на монастырскую служку. В просторных сенях висело по стенам, лежало на сундуках и лавках много верхнего платья, мужского и женского, простые тулупы, богатые шубы, старинные русские шапки, новые немецкие треуголки и монашеские клобуки. Когда вошедшие сняли шубы, Ресевой спросил Тихона трижды: «Хочешь ли, сыне, причаститься тайне Божьей?» И Тихон трижды ответил: «Хочу!» Емельян завязал ему глаза платком и повел за руку. Долго шли по бесконечным переходам, то спускались, то подымались по лестницам. Наконец, остановившись, Емельян велел Тихону раздеться до нога и надел на него длинную полотняную рубаху, на ноги нитяные чулки без сапог, произнося слова откровения —